Почему все не так? Вроде и все как всегда. То же небо, опять голубое, тот же лес, тот же воздух и та же вода, только он не вернулся из боя. Тот же лес, тот же воздух и та же вода, только он не вернулся из боя. Мне теперь не понять, кто же прав был из нас в наших спорах без сна и покоя. Мне не стало хватать его только сейчас, когда он не вернулся из боя. Мне не стало хватать его только сейчас, когда он не вернулся из боя. Он молчал не впопад и не в такт подпевал. Он всегда говорил про другое. Он мне спать не давал, он с восходом вставал. А вчера не вернулся из боя. Он мне спать не давал, он с восходом вставал, а вчера не вернулся из боя. То, что пусто теперь, не про то разговор. Вдруг заметил я, нас было двое. Для меня будто ветром задуло костер, когда он не вернулся из боя. Для меня будто ветром задуло костер, когда он не вернулся из боя. Нынче вырвалась, будто из плена весна, по ошибке окликнул его я. Друг, оставь покури. А в ответ тишина, он вчера не вернулся из боя. Друг, оставь покурить. А в ответ тишина, он вчера не вернулся из боя. Наши мертвые нас не оставят в беде, наши павшие, как часовые. Отражается небо в лесу, как в воде, и деревья стоят голубые. Отражается небо в лесу, как в воде, и деревья стоят голубые. Нам и места в землянке хватало вполне, нам и время текло для обоих. Все теперь одному, только кажется мне, это я не вернулся из боя. Все теперь одному, только кажется мне, это я не вернулся из боя.
Вы слушаете радио «Томский благовест». Начинается специальный выпуск передачи «Восток-Запад». Этот внеочередной выпуск передачи проводится в связи с тем, что наступает День защитника Отечества. Слово Ирине Савиновой.
Дорогие радиослушатели, снова праздник на дворе. Праздник знаковый, 23 февраля. Вы обратили внимание, что мы иногда даже не называем цель некоторых праздников, а просто называем их число. 8 марта, 1 мая, 9 мая, 23 февраля. Зачем расшифровывать? Вот так все знают про что. И вот что интересно. Праздник 23 февраля формировался ведь как праздник, посвященный защитникам Отечества. Ну вот вы со школьных лет всегда поздравляли не просто там папу, дядю, старшего брата, учителя, у которых гимнастерки-то еще сохранились, а всех мальчишек в классе, всех младших братьев, а с годами всех своих однокурсников, сослуживцев, соседей, ребят из своей компании и так далее. И поздравлять вас всех для нас, хороших женщин, была и есть святыня. Вот причина такого трепетного отношения лежит на поверхности, ведь каждый российский мужчина, не считая военных по профессии, бойцов МЧС и полиции, потенциальный защитник Отечества. Ну ведь вы, конечно, сразу согласитесь. Да, конечно, мужчины почти все, считай, военнообязанные в запасе. А вдруг война, вспыхнут горячие точки, признается интернациональный долг, Кроме того, совершаются периодические военные сборы, происходят обязательные призывы новобранцев. В общем, все те, у кого оружие в руках, да, они реальные защитники Отечества. Но разве защита Отечества возможна лишь на полях сражений или на военных учениях? Давайте расширим этот список и вспомним другие поля. Например, вот помните крутую песню такую? «Суровый бой идет льдом военная дружина. Мы верим в мужество отчаянных парней». В общем, трус не играет в хоккей. А бурные поля футбольных чемпионатов, а воды гандбола, площадки соревнований мужских команд по баскетболу, волейболу, скоростные дистанции по биатлону, там тоже стреляют, часто попадают. А автогонки, саночные вихри. И это все крутые воины спорта. Ну, у женщин тоже хватает спортивных баталий. И много, но все же риска у парней больше. А потом вот эти суровые защитники государственных производственных планов, начальники заводов, строек века, битвы за урожай, а также те, кто таранит льды в северных океанах, совершает высшие пилотажи на сверхзвуковых лайнерах, покидают земные орбиты наши супергерои-космонавты. А наши врачи, прорабы, юристы, профессора, члены правительства, и все ведь в основном мужчины. Хотя правильно, наши женщины тоже достойны члены этих мужских коллективов. А разве наше искусство не поля сражений? Известные художники, режиссеры театров и кино, дирижеры симфонических оркестров. Это они ведь вечные постовые командиры этих очень непростых коллективов, а также, как и наши производственники, с вечными проблемами больного сердца, нервов, ну и других профильных заболеваний. А наша творческая молодежь, сколько юношей защищали честь страны и побеждали на международных конкурсах, пианисты, скрипачи, виолончелисты, вокалисты, и все в основном парни. Ну, напоследок мы скажем, что и нобелевские лауреаты ведь в основном мужчины, которые покорили недоступные вершины науки, литературы, искусства. Мы любим вас, наши отцы, деды, братья, свекры, супруги, сыновья, внуки, начальники, друзья. Мы стараемся дарить вам наше признание, уважение, любовь. И стремимся беречь и не нарушать границы вашего личного пространства. Да благословит вас Господь.
Ну что ж, вот такое теплое поздравление в отношении и мужчин, и вообще любого человека, который считает себя защитником. Слово Михаилу Неволину, офицер запаса.
Здравствуйте. Я тоже хочу поздравить всех с праздником, но я все-таки настаиваю на том, что это... прежде всего, конечно, мужской праздник. Ну, я понимаю, что есть женщины, которые служат в армии, там, на флоте, где-то там в Росгвардии и так далее. Но все-таки у женщин есть свой праздник. Это 8 марта. И вот как-то так вот хотелось бы, чтобы мужчин был свой. И традиционно 23 февраля это, конечно, в основном поздравляют мужчин. Ну и часть женщин, которые вот как-то относятся тоже к армии и служат. Ну, вообще это такой праздник, наверное, больше... даже не только армии и флота, а вообще праздник мужчин и мужественности, я бы сказал. Ну вот я бы все-таки не всех называл вот мужчин защитниками Отечества с другой-то стороны. Конечно, это праздник всех мужчин, но все-таки не значит, что, например, бухгалтеры, там, врачи, учителя или какие-то там, я не знаю, другие люди, которые трудятся вот таких... ну, сугубо штатских каких-то там условиях, они менее важны. Они очень важны, без них никуда мы не денемся. Но у них есть свои праздники. Есть день учителя, есть день врача, там, день металлурга и так далее. Но вот в этот день все-таки, конечно, это особая совершенно такая отдата для военных. Я вообще, знаете, за то, чтобы люди служили. Вот у меня какое-то такое... ну, недоверие, что ли, к людям, которые вот не служат по каким-то вот таким причинам, ну, что называется, там, отмазываются. Я не говорю о людях, которые там, ну, по состоянию здоровья не могут служить, это все понятно. Но вот все-таки я за то, чтобы они служили, либо они служили срочную службу, тем более сейчас она не такая, вот если вспомнить там 90-е годы, когда это было, ну, 2 года, во-первых, или 3 на флоте, и условия были жуткие, там, дедовщина, сейчас, ну, гораздо, я вот сейчас бываю, тут приезжаю в части, там, друзьям, там, дети служат и так далее, конечно, условия сейчас, ну, совершенно не такие, как были в 90-е, во-первых, это и времени в 2 раза меньше занимает, и, в общем-то, не так все сложно, потому что такую реально сложную и опасную работу сейчас, конечно, выполняют в основном контрактники, которых хватает, а срочная служба это не так. А вот сейчас, конечно, такой вот есть дефицит, что ли, этой мужественности, такая вот мода на этот унисекс, и, кстати говоря, и женственности тоже есть дефицит. Я помню, вот во времена Брежнева такие лозунги очень часто были, а там за стирание грани между городом и деревней, между умственным и физическим трудом, но вот они как-то, я не знаю, стерлись или нет, а вот между мужчиной и женщиной, между мужественностью и женственностью, они точно стерлись или почти стерлись. Я вот, знаете, учился в закрытом, так называемом, учебном заведении, это высшее военно-морское, извиняюсь, высшее инженерно-морское училище. То есть мы, в принципе, были не военные. С другой стороны, у нас были, ну, понятно, что была кафедра, мы выпускались там лейтенантами запаса, военные сборы и так далее. Но у нас и сама учеба была специфическая. То есть первые 2 года в обязательном порядке мы жили в казарме. А неважно, там вы ленинградец, не ленинградец, был командир роты, там наряды, вахты, ну, в общем, все такое, что с этим связано. И я скажу, что это вот такая не служба военная, но это, конечно, ну, вот такая вот особая совершенно жизнь, особая жизнь, которая очень много что дает. Иногда говорят, а что она дает, вот эта жизнь в системе, так сказать, много чего она дает. Потому что одно дело, когда студенты, которые приходят, приезжают из дома, посидели на лекциях, разошлись, а здесь вы учитесь жить вместе. Вот как минимум 2 года вы живете там в кубриках, по 4, там по 5 человек мы жили, да. Вы все время вместе, вы фактически никогда не бываете один. Это, сначала это ужасно пугает, раздражает. И потом как-то вот вы много чему учитесь. Вот эти 2 года, они много чего дают. И то же самое в армии. Конечно, можно говорить, что потеряно время, там я мог бы сделать то, мог бы сделать это, но вот все-таки это очень такой, на мой взгляд, для мужчины важный этап. И я все-таки за то, чтобы мужчины служили. Еще раз говорю, выношу за скобки тех, кто не может это делать по состоянию здоровья. Если по состоянию здоровья не может, конечно, никакой армии служить человек не должен, это просто будет для него опасно.
Да, служение в армии даже для очень здоровых людей очень опасно. Вы уже упоминали, что, слава богу, уменьшается дедовщина. А вот в 90-е годы, я помню, мои ученики приходили, здоровые парни, по 2 метра ростом, с отбитыми почками, это было ужасно. Вы говорили, что вы представляете именно, получается, людей, которые непосредственно сейчас несут военную службу. Но ведь благодаря частому гребню и сталевары, и плотники, и высотники тоже в большинстве своем, как и вы, рядовые и офицеры запаса. Поэтому из мужчин, а в России почти половина мужчин, я думаю, что точно 3/4 это либо служили, либо будут служить, потому что будущие мужчины, те, которые совсем еще маленького возраста, все равно их следует поздравлять, чтобы воспитывать в них некую мужественность. Я вот, как человек верующий, подобрал сегодня 7 цитат из священных писаний, относящихся к мужественности, о которой вы тоже, Михаил, говорили. Древняя война была ведь очень кровавая, что называется, на ножах. Я вообще в жизни только одну настоящую драку видел на ножах, но впечатление хватило на всю жизнь. И вот первое место Иисуса Навина 1:9, человек, который возглавил, так сказать, государство Древнего Израиля после Моисея, он писал: «Будь тверд и мужествен, не страшись и, очень интересная вещь, не ужасайся, ибо с тобою Господь Бог твой везде, куда ни пойдешь». Вот вера в Бога на войне, мой отец прошел всю войну, и отечественная, я имею в виду, вернулся капитаном в 47 году, и он в своих дневниках очень описывал все эти переправы через реки, когда дивизиями топили, и кровь текла, вот он говорит, просто красная была вода. Прямой наводкой, говорит, в конце войны били тигры, а нас гнали, 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 в общем, конечно, не жалели солдатскую кровь, кровушку не в начале войны, ну, к сожалению, даже и в конце не жалели. Вот, надо было срочно, вот, обязательно и так далее. Второе место. «Будь верен до смерти, и дам тебе венец жизни». Конечно, здесь не говорится о войне вот такое, о которой я сейчас рассказывал, но в Откровении тоже сказано, что есть некоторые опасности, в том числе даже и у мирного христианина, и ему нужно быть все равно верным, что бы с ним ни случилось. Римлянам 12:11. В усердии не ослабевайте, духом пламенейте, Господу служите. Богослужение – это слово «отслужить» министра. То есть человек, который действительно призван. Он не просто вот хочет – делает там за какие-то деньги, хочет – не делает. Тут уж, как говорится, взялся за гуж, не говори, что не дюж, духом пламенейте, не делайте это спустя рукава. В некотором смысле это тоже воинская, но духовная служба. Писал Соломон, премудрый царь: «Все, что может рука твоя по силам делать, делай». Мужчина призван не только оборонять, но и чтобы было что оборонять. Евреям 13:5. Ну, интересно, что евреям. «Имейте нрав не сребролюбивый». Это же говорил для воинов Иоанн Креститель. «Довольствуйтесь тем, что есть, ибо сам Господь сказал: не оставлю тебя и не покину тебя». То есть не имеется в виду, что ты будешь все время голодать. Нет, конечно. Ты будешь надеяться на Всевышнего, а не на обман. Вот, наверное, весь смысл. Ну и, конечно, самое глубокое место, Исаия 54:17. «Ни одно орудие, прочитывал пророк Исаия, сделанное против тебя, не будет успешно. И всякий язык, который будет состязаться с тобой на суде, ты обвинишь. Это есть наследие рабов Господа, оправдание их от меня, говорит Господь». Ну и последнее, 7 место. «К свободе призваны вы, братья, только бы свобода ваша не была бы поводом к угождению плоти». То есть и Иисус Христос, и Иоанн Креститель очень много обращались к воинам. Воины спрашивали пророков: что же нам делать-то? Нигде не было сказано: вы вот бросать, что называется, службу, и, как батька Махно говорил, по домам, ребята. Нет, конечно. В конце концов, это все равно то, что принадлежит защита ли семьи, защита ли родины, защита ли своей веры, своих убеждений. Все это принадлежит сильному полу, что называется. Ирина, ваш выход, Ирина Савинова.
Каждого воина сопровождала незримой в его пути, ну, кроме матери, сестер, жена или невеста, ну, или пока просто его подруга. Во время войны и после, и, по-моему, до сих пор, популярные стихи Константина Симонова «Жди меня». Ну, вы, конечно, помните «Жди меня, и я вернусь, только очень жди». Так вот, там было такое место, как бы ответ Симонова тем, кто не верил в ожидание. Он ответил им почти мистической формулой. Не понять неждавшим им, как среди огня ожиданием своим ты спасла меня.
Жди меня, и я вернусь, только очень жди. Жди, когда наводят грусть желтые дожди. Жди, когда снега метут. Жди, когда жара. Жди, когда других не ждут. Спеши.
не ждал меня, тот пусть скажет, повезло.
Отечественную войну. Это был не просто солдатский путь. Сначала отступление, потом нашествие на Запад. Но вслед за ними, повторяя незримо, шло целое мощное шествие женских сердец. И когда падало в бою чье-то солдатское тело, тогда и останавливалось, и разворачивалось назад чья-то женская душа. Если говорить о моей семье, война отразилась на ней очень существенно. Бабушка Дуня моя отправила на войну троих сынов. Ни одного не дождалась. Четвертый сын умер в эвакуации, умер в дни войны, и ее муж дожила до 90 лет. Я ни разу не слышала, чтобы она на кого-либо кричала, кого-либо осуждала. Удивительный мир был в ее сердце. Как она этого достигла, надо подумать. Бабушка Маня послала 4 сынов на фронт. 3 вернулись, а 4-й, самый младший, 18-летний, Юрочка, сгорел в танке. Она плакала всю жизнь о нем. Как только гости соберутся, она вспоминала Юрочку, плакала, а я маленькая думала: ну, бабушка, ну ты же в прошлый раз плакала, а сейчас-то зачем? Только всех расстроила. 3 сына, которые вернулись, средний брат дяди Вали женился во время войны. Мой папа поступил очень хитро. С мамой он познакомился и общался в основном на танцплощадке. Ну, что им там было, 18 лет. Добровольцем на фронт записался. Когда собрались у военкомата перед отправлением на фронт, там очень долго было такое ожидание. Все ходили, ждали, когда это случится, когда прибудет транспорт. Папа вдруг сообразил и сказал, мама-то пришла его провожать, и сказал ей: так, подожди, я, значит, ухожу на фронт, а ты уже будешь с Сережкой танцевать. Не бывать этому. И вот он как-то так сделал, внушил маме, ну, возможно, она даже охотно согласилась, и они пошли расписались, пока не отправились. Только я вот не знаю, не то ли вот здесь же, в военкомате, они расписались, что вполне возможно, или же в ближайшем ЗАГСе. Во всяком случае, это случилось. И он вернулся к маме после блокадного Ленинграда без одного легкого. Был уже здесь, служил в Ярославле, охранял станцию, электростанцию за Волгой. Пушка у него там была. Они отстреливали налеты самолетов. Потом уже даже как я родилась, Новый год, на 44-й год. Долго еще он там служил, и меня катали на этой пушке. Сажали верхом на дуло и катали. Ну вот я хочу сказать о старшем брате моего папы, дяде Толе. Судьба его была очень интересная. В молодости он женился, и его молодая жена, тетя Аня, поехала за ним в Среднюю Азию, где он был главным секретарем комсомола всего Туркестана. В общем, с смачами воевал. Потом он, когда прошел войну вместе с маршалом Чуйковым, дошел до Берлина. Он был начальником политотдела всего Берлина с 45 по 49 год. А тетя Аня пока ждала его в Москве. Это ей не очень нравилось. И она каким-то образом добилась так, что в 49 году дядя Толя вернулся в Москву. И работал уже в Министерстве внутренних дел. Я это все вот рассказала на основе и опыте своей семьи. И вот я, если говорить о наших днях, вспомнила один эпизод в фильме «Москва слезам не верит». Там такая героиня была, Людмила. Цепкая такая, все, хотела выгодно замуж выйти, но у нее это не получилось. И вот она работает в химчистке и видит, в очереди стоит такой колоритный генерал, ну, чтобы получить свой пиджак. Ну, она тут же за себя зашевелилась, заигралась, все взгляды на него, улыбочки, и ждала только вот этого момента, когда он уже подойдет к ней. Но где-то за 2-3 человека вдруг видит, к нему подбегает его жена, такая маленькая, кругленькая, смешная, на хорошенькую обезьянку похожая, и с полной пакетов где-то, видимо, была в магазинах, и чего-то с ним стала говорить, прямо как начальница его. Ну, наша Людмила тут же повяла. Кстати, когда генерал пошел, она что-то пофыркала, ему что-то ответила так не очень приветливо. А потом с подругой, когда они сидели у окошка в перерыв, она ей все и высказала. И подруга ей ответила: «А что ты хочешь?» Она же за ним, когда он еще был младшим, наверное, лейтенантом, по всей стране за ним ездила, во все точки попадала и терпела, и она заслужила этот союз с таким отличным мужчиной. Я вспомнила старшего брата моего мужа, Валентина Владимира, у которого тоже была жена, он женился на ней в конце, как раз при выпуске военного училища, Надежда Васильевна, как он ее звал, Василек. Так вот, она точно так же за ним во все точки, куда бы он ни шел, жили на каких-то смешных съемных квартирах. Уже потом учился в военной академии в Твери, тогда Калинин, и мы к ним поехали в гости. Маленький отсек у простого сельского дома на окраине Калинина, тесный, совершенно не приспособленный для жилья, и она терпела и создавала там какой-то быт, чтобы Володя возвращался из академии и чувствовал себя у себя в тылу. И вот когда потом, после многих переходов с севера в центр, а потом на Камчатку, она была всегда с ним. И он на Камчатке служил майором, но в должности подполковника. У него намечалась очень приличная карьера военная. Он должен был уйти в отставку полковником. В силу каких-то обстоятельств в полку случились два трагических случая. Как бы не виноват был, казалось бы, в этом наш Володя, однако же у него пошли выговоры, и плюс ко всему единственная дочка Леночка стала болеть на Камчатке. На учебу ее возили на каком-то бронетранспортере, там экологическая ситуация была, видимо, какая-то сомнительная. Пошла такая убийственная аллергия, продолжать там жить было нельзя, и они вернулись в Ярославль. В простой должности майора Володя пошел работать в школу, военруком, как привык, делал это все хорошо, служил долго. Вот сейчас ему 80 лет, уволился. Это у них, наверное, у военных уже не считается на пенсию. Ни одного случая несчастного. Могло бы быть и по-другому. Вот буквально вчера в ВКонтакте я читаю публикацию. Вижу портрет красивого молодого человека под названием «4 секунды длиною в жизнь». Это и было в 83-м году, как оказывается. Еще очень давно жителям нашей страны был известен этот факт. Мне муж сказал: да я знаю, я помню этот факт. Речь идет о подвиге Юрия Лелюкова, Он был старший лейтенант запаса. И вот он как раз и был преподавателем начальной военной подготовки школы номер 2 поселка Иваничи Волынской области. Военрук закрыл собою приведенную во время урока в действие боевую гранату, оказавшуюся среди полученного из военкомата учебного имущества. Этим спас жизнь 26 ученикам. И вот уже где-то пару лет спустя, после публикации в газете «Комсомольская правда» очерка вот с таким же названием «4 секунды длиной в жизнь», Юрий Лилюков был награжден орденом «Знак почета», кафедра начальной военной подготовки и физподготовки одного из педагогических институтов, ну, видимо, там, где, к которому он имел отношение, добилась присвоения его имени. И после его гибели учебные гранаты стали сверлить для гарантий, чтобы подобных случаев не происходило. Так вот, ребята рассказали, что это случилось в какой-то такой осенний, вязкий день. Вот Юрий Николаевич, говорит, посмотрел в окно, взял со стола одну из учебных гранат, внимание сказал ребятам. Вот вы давно просили показать принцип обращения с гранатой. Надеюсь, вам эта штука в жизни не пригодится, но, тем не менее, слушайте, смотрите и запоминайте. Значит так, чтобы привести гранату в боевое положение, нужно прижать спусковой рычаг и выдернуть кольцо. Вот видите, я это делаю. А теперь, если отпустить рычаг, у нас в учебной гранате, ну, просто щелкнет, а в боевой раздастся хлопок и пойдет дымок. До взрыва останется 4 секунды. Тогда бросайте гранату, не мешкая. Итак, я отпускаю рычаг. А если задымит, весело спросил кто-то. Лилюков улыбнулся и отпустил рычаг. Раздался хлопок и пошел дымок. Ну, вряд ли 26 девчонок и мальчишек поняли в первое время, что случилось. Да вряд ли понял, что случилось в то самое время, в то мгновение сам Лилюков. Как, боевая граната в классе? Это же глупость, нелепость, абсурд. Но он же был все-таки военным человеком, старшим лейтенантом запаса. Дым пошел, значит, 4 секунды и все. Значит, надо спасать детей. А что делать? Отбросить гранату подальше от себя. Куда? В окно? Там во дворе гуляли первоклассники внизу в школьном дворе. Он едва не метнулся к двери. И, должен быть, тут же понял, что ведь потерял еще мгновение. Но ведь там, в коридоре, за дверью, тоже сидели дети. Он повернулся к классу спиной, шагнул в угол, неловко нагнулся и крепко, намертво прижал гранату к животу. Пытаясь что-то сказать, только силой выдохнул из легких воздух. И взрыв оглушил класс. Сыпалась с потолка побелка, ошеломленные десятиклассники бросились к двери. Все 26 человек живые. Осталась без отца 8-летняя Олеся, годовалый Юрочка, вдовой, жена Лариса. Говорят, он был хорошим учителем. Говорят, у него не было проблем с дисциплиной в классе. Говорят, классы эти слушали его, разинув рты. И выходил он на перемену, всегда окруженный ребятами. Собирался построить в школе тир, собирался организовать гандбольную команду. Он много чего собирался делать к той минуте. И вот ежегодно, в этот же день, кстати, это 29 ноября, ученики тех классов, которые были спасены, приходят в Иваничевскую среднюю школу номер 2, заходят в класс, где свой последний урок мужества и человечности провел их любимый учитель, где висит его портрет. Потом идут на кладбище. И вот в школе уже много лет действует музей Ивана Лелюкова. И среди многочисленных экспонатов школьный журнал, открытый на той же странице и пробитый осколками гранаты, а также сотни писем, которые пришли тогда еще со всех концов Советского Союза, и во многих из них стихи, написанные людьми, которые никогда не видели этого учителя, но преклоняются перед его подвигом. Дорогие, вот так случилось, что в моем сердце есть вот это преклонение перед человеком, который в течение своей жизни или в свое время нес эту профессию, как у нас бывает, любят повторять, есть такая профессия – Родину защищать. И я, когда бывает, вот рассержусь немножко на супруга, что-то мне там не угодно, только вроде какой-то пожарчик в глубине души начинает разгораться. И я тут же думаю о том, что он в свои 18 лет попал на 3,5 года в Германию. Служили они там и в закрытых каких-то городках военных. И ему еще повезло, что он был в сборной войск Германии по футболу, хоть он поездил, но все равно служба его была очень нелегка. Много он мне о ней рассказывал. И не жаловался, а просто вот открывал мне всю суровость военной службы, даже мирное время. Дорогие, найдите в своем сердце почтительное, признательное отношение к людям, защищающим нашу Родину.
После светлого поздравления Ирины могу только маленькое стихотворение прочитать. Ну и, наверное, на этом все. Всех мужчин, вот нашел в интернете, всех мужчин, в ком мозг не высох, черных, светлых, рыжих, лысых, бородатых и усатых, лопоухих, волосатых, грубых, сильных, нежных, трудных, мягких, ласковых, занудных. Поздравляем с нашим днем, с 23 февралем. Честь, отвага, острый ум, чувство справедливости и готовность прийти ближнему на помощь никогда не выйдут из моды. И если мужчины, которые обладают этими качествами, станут не исключением, а правилом, тогда жизнь на Земле будет точно в надежных руках. Ну, вообще, сам я умеренный пацифист. И считаю, читая Христа, его тоже пацифистом. Это такая идеология сопротивления насилию ради его исчезновения. Пацифистское движение – движение за мир, антивоенное, общественное, религиозное движение, противодействующее военным методам решения политических, религиозных и иных конфликтов, осуждающее моральность самих таких методов. Пацифисты осуждают всякую войну, отрицая саму возможность войн быть правомерными, освободительными, священными и так далее. Но я умеренный пацифист, потому что в Писании сказано, что не напрасно носит меч, охраняющий порядок в государстве офицер. Он назван слугой Божьим. Но есть пророчество, что перекуют таким мечи на орал, то есть на плуги, и не будут более учиться воевать. Есть такие страны без армии. В мире их несколько стран, например, Андорра, Вануату, Ватикан, Гаити, Гренада, Исландия, Карибати, Коста-Рика, кстати. Вот там был президентом учитель географии тоже. И армию ликвидировал. Лихтенштейн, Маршалловы острова, Маврикии, Микронезия, Монако, Науру, Палау, Панама, Самоа, Сент-Винсент и Гренадины, Сент-Лусии, Соломоновы острова, Тувалу и даже Япония по конституции. Страна ликвидированной армии. В основном, конечно, с помощью США. Все эти страны получили, ну, Гренады и прочее, после вторжения потеряли свою армию. Но при всем том, я скажу такую вещь. Чего не говорил раньше никогда. Конечно, стоять в сторонке, когда бьют слабого, это просто подло. То есть это даже не важно, ты защитник, не защитник. Вот это просто подло, это просто слабость, и больше ничего. И тут уже никакие, так сказать, оправдания на какую-то святость и деликатность, конечно, совершенно неприменимы. Хотя понятно, что не все приучены, так сказать, бить в фейс и, в общем, ликвидировать, так сказать, силу силы. Но ликвидировать собою, были такие примеры, все-таки надо. Михаил Невольный, пожалуйста, вам слово.
Ну, я явно не пацифист, потому что, на мой взгляд, это такая немножко утопическая теория, потому что, ну, если мы говорим вот то, что вы сказали, страны без армии, конечно, есть, но вот и те же самые, там, Панама, это, в общем, она не от хорошей жизни без армии, и это определенная потеря суверенитета. Я, конечно, за мир, но вот как раз мир-то, как правило, обеспечивает армия. Если есть сильная армия, то, в общем-то, есть и мир. Если армии у вас нету, и вы, в общем, страна, ну, которая, скажем так, может интересовать другие страны, то, скорее всего, это закончится, ну, потерей, в общем-то, независимости. Ну, вообще, если говорить о каких-то вот таких христианских, что ли, движениях пацифизма, я к ним так спокойно отношусь. Но если человек для себя выбрал такой путь, это его решение, пожалуйста, я просто, ну, наверное, не такой просто человек. Ну и особое, конечно, вот все-таки в этот день мне хочется поздравить то, что называется профессиональных военных. Это или офицеры, или там сержанты, контрактники, потому что, ну вы понимаете, вот это вообще не служба, это особая жизнь. Когда человек становится профессиональным военным, это вот присяга, это не просто так. Потому что, вот, знаете, сложно осудить того же мужчину, который, например, началась какая-то опасность. Неважно, это не обязательно война. Это может быть там землетрясение, там что-то такое страшное случилось, и он спрятался где-то. Или побежал спасать себя и свою семью, и там быстрее их подальше от опасности повез. А вот, например, если я офицер и давал присягу, это называется предательством. То есть здесь я уже не должен бежать и спасать в первую очередь свою семью. Я должен вспоминать о присяге. То есть если здесь что-то такое случилось, какая-то страшная беда, я должен помнить, что я в этом случае должен делать. У меня есть определенные расписания по тревогам и так далее. То есть когда человек становится военным, это вот это понимание, это такой шаг, когда ты осознаешь, что вот есть много всяких законов, там ГЗОТ там, и так далее, где оговариваются выходные, отпуск, там, права трудящихся, работодателей. Если вы становитесь военным, ну, в определенном смысле надо понимать, что это все, ну, не совсем для вас. Потому что если это выходной, это или не выходной, например, ну, какие-то важные учения, тревога и так далее, значит, вас срывают с места, вы хотели там служить на Западе, а будете на Востоке, хотели на Севере, вас отправляют на юг, к этому надо быть готовым. Вот у меня, ну, много знакомых военных, и я вижу, насколько это тяжело, когда тебя начинают гонять. То есть ты вроде бы здесь уже осел, у тебя есть семья, потом тебя срывают с места, говорят, вы едете там в Лугу, например, это вроде рядом тут, ну, почти там 100 километров от Ленинграда. Ты должен сорваться и туда переезжать. Значит, дети переходят туда, значит, новая школа и так далее. То есть это очень тяжелая жизнь. Кому кажется, что это так вот легко, людям просто так вот платят большие зарплаты, поверьте, это не так. Даже в мирное время это, в общем, ну, определенные лишения. И вот хочется поздравить этих людей, ну и вообще всех мужчин. Это вот наш праздник. Если вы чувствуете себя, ну, не обязательно военным, но как правильно, как, ну, как хотя бы мужчиной, как минимум, который готов постоять за каких-то близких, за друзей своих, если понадобится, за близких своих, то это наш праздник, и с праздником еще раз.
Да, Христос говорил, что тот человек, который умер за друзей своих, конечно, это святой и великий человек, это сам Христос. Но в отношении присяги, увы, присяга не спасла империи, ну, позже вот СССР, Югославия, другие страны, федеративные, имею в виду, от развала, к сожалению, все эти присягающие люди с удовольствием присягали новым властям. Особенно, конечно, жалко Николая II, не странно. То есть его просто предали генералы, вот и все. То есть все эти люди с большими именами, с большими, так сказать, которых он награждал, любил и целовал, они просто его предали. Ну, в общем-то, и Горбачева тоже, по сути дела, потому что все, что случилось потом, это был тоже, так сказать, величайшая геополитическая трагедия. Как правило, присяга не очень спасает. Люди, которые присягают, они могут еще раз переприсягать. Вот, увы, ах, так вот случается, по большому счету. Ну и почему, кстати? Потому что и сам Христос призывал не клясться, и его брат Яков тоже об этом писал. Потому что у человека есть предел. Вот человек может много чего понаобещать, это мы умеем, так сказать, когда красиво. Но по жизни получается, что люди, которые присягали одной стране, потом живут в другой, проклиная третью, это очень некрасивое, несообразное лозунгом, к сожалению, дело. Так вот устроен человек. Если, Михаил, есть возражение, конечно.
Ну, я думаю, что все-таки не клянитесь, тут имеется в виду не то, что не присягайте, а не клянитесь, когда вы просто можете сказать «да» или «нет». А то, что вы, когда идете на какую-то военную службу, или не обязательно на военную, я не говорю, что нет предателей, конечно, они есть. Есть люди, которые изменяют присяги, есть люди, которые там... Это не обязательно военная присяга. Может быть, врач, который должен не навредить, а он вредит, иногда умышленно. Да, если там... Случаи, когда, предположим, капитан судна, который должен последним его покидать и делать все, чтобы спасти, на самом деле убегает в момент опасности. Вот можем вспомнить 5-летней давности одну трагедию. Да? То есть, но это исключение. Все-таки в основном люди, если мы берем даже какие-то трагические ситуации, в основном люди остаются верными. И поэтому так, в общем-то, ну, как правило, во всех странах уважают военных. Потому что, еще раз говорю, предатели есть. Есть те, которые изменяют, там, сдаются при первой возможности в плен, потому что не хотят просто там воевать и хотят спасти свою жизнь. Иногда за счет даже жизни других. Но слава богу, что это все-таки исключение, наверное, а не правило.
Ну что ж, уважаемые люди, которые считают себя защитниками своего Отечества, небесного Отечества или земного, всех вас с праздником любви, счастья, настоящего мужества и много-много терпения. До свидания, друзья.
О, Запад есть Запад, Восток есть Восток, и с места они не сойдут, пока не предстанет небо с землей на страшный Господень суд. Но нет Востока, и Запада нет, что племя, родина, род, если сильный сильным лицом к лицу у края земли встает.
Киплинг не предполагал интернета, глобализации, вестернизации, точнее, которые много уравняли. Мы говорим в этой передаче о том, что осталось разного. Еженедельно на радио «Томский благовест» 100.9 FM.
Трансляцию можно слушать на сайте radio-blagovest.ru.